Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет такой общеэкономической ситуации, связанной с тем, что инвесторы начинают продавать акции Фейсбука, которые они купили на первичном размещении, и, собственно, я бы сказал, их даже сбрасывают. Это, с моей точки зрения, крайне показательный момент, однако, прежде чем его начать, необходимо хотя бы несколько слов сказать о том, что все-таки, несмотря ни на что, несмотря на все попытки этого не сделать, мы в ИТО вступили. Поневоле вспоминается старый антисоветский анекдот, как Рабинович у соседей на улице, вот он из дома выходит, соседи его спрашивают: Рабинович, вы, говорят, вступили в партию? Рабинович, внимательно осматривая подошвы своих ботинок, где? Я думаю, что, в общем, никакого большого позитива от этого не будет, а негатив будет точно. А, собственно, негатив уже идет. Я очень сильно подозреваю, что резкий рост оттока капитала из нашей страны связан как раз с тем, что мы, уже было очевидно в какой-то момент, что мы вступим в ИТО. Дело в том, что у нас было в 2000-е годы, это, собственно, главное достижение Грефа, было построено довольно много сборочных производств западных. Но почему у нас строили, например, автомобильные производства? Потому что были довольно высокие пошлины на автомобили, и было выгодно сделать здесь сборочное производство. Теоретически были договоренности об увеличении уровня локализации, то есть как можно большем производстве деталей ко всем этим производствам. Однако, в общем, это все накладывалось на какие-то проблемы. Получалось, что российские производители не в состоянии обеспечить нужный уровень качества, поэтому уровень локализации рос за счет того, что сами же производители вкладывались и тут создавали свои производства. Но еще раз повторяю, все это осмысленно только при условии, что есть высокие пошлины. Если в соответствии с соглашениями по вступлению в ИТО эти пошлины опускаются, то в этом случае бессмысленно не только строить здесь, как бы увеличивать уровень локализации, но даже держать здесь сборочные производства. И по этой причине все то, что сюда вот вкладывалось в 2000-е годы, то есть все то, что является самым главным достижением Грефа, оно на самом деле должно умереть. Но вот постепенно начинается отток капитала. Я думаю, что со временем все эти заводы закроют, потому что, смотрите, вкладывать деньги в строительство чего-то в России, когда свои более высокого качества заводы стоят недозагруженные, это не только идиотизм, это преступление с точки зрения интересов своей страны. Но я понимаю, что в нашей стране чиновников интересы своей страны не волнуют, их больше волнует состояние их офшорных счетов. Но на Западе это не так, ни во Франции, ни в Германии, ни в других странах. В общем, свои национальные интересы вот так вот демонстративно презирать все-таки не принято. Ну, на этом, собственно, тема вот того заканчивается, и вернемся к Фейсбуку. Дело в том, что это, я уже об этом говорил, но оно хочется повторить еще раз. Дело в том, что в условиях, когда у вас разрыв между вложением денег в какое-то производство и получением прибыли от этого производства все время растет. Ну, грубо говоря, для того, чтобы построить современное автомобильное производство, только не сборочный цех, а настоящее, нужно, ну, условно говоря, 5 лет, 8 лет. Вспомните еще в прежние времена, сколько строился АвтоВАЗ. А ведь мало построить, надо еще выйти на такую мощность, чтобы этот завод стал приносить прибыль, и можно было возвращать вложенные деньги. Проходит достаточно длительный срок. И людей, которые готовы сегодня рисковать своими деньгами, чтобы через 10 лет, может быть, что-то получить, ну, в общем, достаточно мало. То есть это люди, которые должны очень хорошо себе отдавать отчет в том, чем они рискуют. Если же у вас наступают условия, ну, даже еще не кризисные, а просто когда риски достаточно высоки, то количество таких желающих начинает резко падать. И в этой ситуации начинает действовать механизм, который на самом деле существовал всегда, но в последнее время он стал таким базовым. Это механизм создания финансовых пузырей. То есть, грубо говоря, этот механизм работает в стиле МММ. А кто-то вкладывает первоначальные деньги. Дальше начинается очень активная кампания, всем говорится, если вы сюда немедленно не вложите, вы потеряете возможность получить прибыль. Начинается бешеный приток денег. И дальше, только разница с МММ состоит в том, что в МММ идет чистая как бы отдача старым вкладчикам денег новых, и при этом как бы часть денег вынимается. А здесь, собственно, все это делается для того, чтобы привлечь как можно больше денег в некоторый инвестиционный процесс. Иногда это отдельные предприятия, иногда это целая отрасль. Классический образчик – это вот сектор недвижимости. Мы, собственно, хорошо это знаем на примерах нашей страны. У нас был такой бум в секторе недвижимости, когда колоссальное количество людей все деньги туда свои вкладывали, четко понимая, что даже если они потратят сегодня на квартиру очень много денег, то завтра они эту квартиру смогут продать существенно дороже. И в результате начинается, когда у вас идет такой бешеный поток капитала постоянно растущий, у вас, соответственно, меняется и отрасль в целом, потому что в ней начинают строиться и закладываться как можно больше, строится как можно больше, увеличивается, соответственно, количество работающих, это т.д. и т.п. То есть начинается бум вот в этой отрасли. Это классический способ, которым развивалась экономика, в том числе и западная, последние 20-30 лет. И вот тут нужно сказать очень важную вещь, что никакой другой модели развития, такой постепенной, системной, на Западе больше не было. Вот Китай, да, он пытался, может быть, другие страны, а на Западе нет. На Западе практически все сводилось к пузырям.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням, кроме пятницы, после 13:30. Лосось сомнений.
Далекие края. Волнующая праздность. Туризм и отдых. Где, как, стоит ли и сколько? По четвергам после 10 вечера. На чемоданах.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-170. На вопросы я, как обычно, буду отвечать через 10 минут. Пока, соответственно, возвращаемся к основной теме. Она, на самом деле, действительно очень интересная. Значит, если все делалось через пузыри, то в этом случае и в нынешней ситуации, в условии спада и очень больших рисков, нужно создавать пузыри. Как их создавать? Надо предлагать людям нечто, во что они могут поверить. Одна из наиболее интересных тем – это тема инноваций, просто потому, что о них мало кто чего знает. Когда вы предлагаете сегодня начинать развивать сектор недвижимости или еще что-то, тут возникают проблемы. Если вы начинаете развивать сектор классического IT, вам говорят, а у вас есть как бы маркетинговый гений в стиле Стива Джобса? Нету? Ну, тогда мы как бы пока повременим. А вот, соответственно, в интернет-секторе еще можно. Ну, на самом деле, существуют еще темы, связанные с медициной. Ну, грубо говоря, представьте себе, что завтра в рекламных роликах будет объявлено, что некоторая группа гениальных американских, безусловно, американских ученых разработала методику увеличения жизни до 150 лет. И что сегодня это стоит 2,5 миллиарда долларов, поэтому доступно буквально 2-3 людям, и эти 2-3 человека, которые уже прошли эту операцию, никогда, разумеется, не позволят сказать, кто же они такие, но если в это все вложить денег, то, соответственно, стоимость резко упадет, и в этом случае это станет доступно для всех, и все туда побегут и будут платить. Вот вам, пожалуйста. Но тут, конечно, по части увеличения сроков жизни, ну, не получается, там какие-то имеются проблемы. Но в общем и целом схема понятная. Так вот, Facebook — это был один из последних вариантов раздувания интернет-пузырей. То есть его попытались раздуть, при этом для людей обычных его раздували голой рекламой, а для людей, которые в чем-то разбираются, им говорили, что, ребята, у Фейсбука имеется очень мощный инструмент, которым он может работать. А и не только у Фейсбука, там у некоторых других тоже, но с Фейсбука, собственно, все началось, который состоит в доступе к информации. А дело в том, что там, современные сети, они собирают информацию. Там, Google собирает информацию с тех компьютеров, на которых установлен Android. Microsoft собирает информацию. И в результате дело даже не в том, что там, к этой информации имеют доступ спецслужбы, хотя, безусловно, имеют. И в этом смысле человек, у которого имеется телефон какой-нибудь там с Android, может смело как бы понимать, что ни одно его слово, которое он сказал, находясь в зоне действия своего телефона, как бы не пройдет мимо ушей Агентства национальной безопасности США. Я поэтому всегда вспоминаю свою молодость, когда люди, разговаривая по телефону, произносили такие замечательные слова. Это не телефонный разговор. Вот сегодня практически невозможно этого избежать. Но главное, экономический аспект этого обстоятельства, это четкое понимание, что нужно людям. То есть, иными словами, это механизм индивидуального маркетинга. В условиях, когда падает жизненный уровень населения, в условиях, когда невозможно сохранить средний класс, я напоминаю, что средний класс с точки зрения маркетинга – это люди с типовым потребительским поведением. Вам нужно иметь доступ непосредственный к конкретному потребителю. Потому что если раньше там три человека из одного и того же дома, которые учились в одной и той же школе, вели себя, в общем, одинаково, и у них был одинаковый набор гаджетов, то теперь неожиданно обнаруживается, что вот этому нужен гаджет, чтобы слушать музыку, а компьютер новый для него не так важен, а вот этому надо, наоборот, предлагать компьютер, а на музыку ему наплевать, а вот этому вообще нужно еще что-то. И вот по этой причине людям, которые как бы смотрели чуть-чуть глубже, чем обычные обыватели, объясняли, Facebook — это инструмент получения информации, маркетинга, и которую можно продавать. Поэтому он будет получать много-много-много-много-много. И была попытка раздуть на этом финансовый пузырь. А как выяснилось, не получилось. Ну вот, не получилось. С точки зрения экономики это совершенно естественно. Потому что на самом деле, когда у вас имеет место постоянный спад спроса, то людям вот эта вот информация о том, как продавать, в том числе продавцам, становится не очень важной. Она, конечно, важна, но в меру. Потому что все меняется. То есть, грубо говоря, информация сегодня, она становится бессмысленной завтра. А информация завтрашняя становится бессмысленной послезавтра. По этой причине, может быть, когда все закончится, то есть когда мы выйдем на некоторую стационарную систему, то жить станет полегче, эта информация будет востребована. С другой стороны, не исключено, что колоссальное количество тех потенциальных участников процесса, которым сегодня эта информация интересна, через 5 лет уже просто не будут существовать. Но сегодня попытка раздуть глобальный пузырь явно не получилась. А это означает, что, скорее всего, все эти системы, как коммерческий продукт в нынешней ситуации, будут стоить сильно меньше, чем они стоят сегодня. И по этой причине те, кто это понимает, начинают их как можно быстрее сбрасывать. Другое дело, что сегодня, например, был поставлен рекорд по капитализации отдельной компании. Это была компания Apple. Но не забудем, что, во-первых, Apple продает физические предметы, гаджеты. Во-вторых, все-таки она связывает, как бы это еще такое после действия Стива Джобса, который на самом деле во многом создал секту, то есть людей, которые, которым очень нравятся эти продукты. Ну и, наконец, третье. От того, что он продает свои продукты, кто-то недополучает. То есть на самом деле здесь идет речь скорее о перераспределении рынка. Вот все это вместе создает очень интересную ситуацию, при которой практически невозможно создать точки роста. А если у вас нет точек роста, то инвесторы становятся пессимистами, а люди перестают в эту самую оптимистическую картинку верить. А это очень неприятно, потому что это уже вызывает социальные последствия. Я склонен считать, что провал попытки сделать из Фейсбука очень мощный финансовый пузырь, причем на самом деле понятно, что Фейсбук был бы только началом. Вы вспомните какую-нибудь Yahoo, которая, капитализация которой превышала ее даже не прибыль, которая вообще не была, а доходы в 1000 раз. Я думаю, что это стало очень серьезным ударом, и если что-то аналогичное не будет придумано завтра, послезавтра, ну, в общем, где-то в течение года полутора, то нас ждет довольно серьезный спад фондового рынка, связанный просто с тем, что люди не будут видеть принципиальной возможности получать прибыль на этом рынке, то есть продать что-то на нем будет чрезвычайно сложно. И это вот объективная ситуация, и история с Фейсбуком стала таким ее зримым отражением.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Реклама.
А я к тебе за советом. Собираюсь квартиру продавать. Я не тороплюсь, но и не хочу, чтобы продажа затянулась на полгода.
Тогда тебе надо в агентство недвижимости Московско-Парижского банка. Они гарантируют, что продадут квартиру точно в указанный срок. Пиши телефон 780-5858. 780-5858.
Когда ты выбираешь скорость, а не дорога диктует ее тебе. Когда безопасность и комфорт можно объединить одним словом. КУМО. Шины КУМО. От компании «Шинсервис». Центр продаж 8495-788-8388. КУМО. Технологии будущего.
Сегодня сложно представить свою жизнь без автомобиля. Вот почему мы так остро переживаем, что с ним может что-то произойти. Страховая группа «Сагаз» возместит вам убытки в случае ущерба или хищения вашего транспортного средства. Страховая группа «Сагаз». Присоединяйтесь.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107.0. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Я хотел задать вопрос Хазину.
Я слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот почему не ликвидируются предприятия по сборке автомобилей, допустим, в Румынии, там, в Китае, которые члены ВТО. Вот. Они члены ВТО, но у них, значит, выгоднее производить там, где мощности пустые, но, однако, свободные мощности на
Западе. Давайте смотреть. Насколько мне известно, Румыния автомобили не производит в сколько-нибудь серьезном количестве. Она, может быть, производит, может быть, там есть какие-то заводы по производству каких-то запчастей. Что касается Китая, то Китай производит свои автомобили. Кроме того, в Китае совершенно колоссальный внутренний спрос. И в Китае очень жестко устроены разговоры с инвесторами. Насколько я понимаю, они очень жестко ограничивают ввоз иностранной продукции. Опять-таки, нужно понимать, что поскольку в Китае сильно дешевле рабочая сила, то производство внутри страны там сильно дешевле. То есть автомобиль, произведенный внутри, там сильно дешевле, чем тот, который ввезен целиком, даже без пошлин. То есть там роль пошлин играет разница во внутренних ценах. Так что все не так просто. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Не получается. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это господин Хайдин?
Да, да, я слушаю.
Добрый день. Можно два вопросика? Первый короткий. Скажите, пожалуйста, на Mail.ru вы ведете блог? Там тоже есть Михаил Хайдин, русскоязычный ученый, экономика.
Где я веду блог?
Михаил Хайдин на Mail.ru в сообществах русскоязычный ученый, экономика.
Нет, я не веду на Mail.ru никакого блога.
Извините, ради бога, тогда это совпадение. И скажите, пожалуйста, вот по поводу мыльных пузырей в экономике и прочее. Ну, не всегда же они мыльные. Есть достаточно стабильные фирмы и какие-то действия, где финансирование соответствует стоимости самого производства. Наверное, это и есть стабилизация.
Ну, понимаете, в чем дело? У нас, когда вся система выстроена на постоянном росте, то ей не стабилизация нужна, ей нужно расти. Это очень важная вещь. А вещь вторая связана с тем, что как вы будете вкладываться в инновации? Если у вас стабильная система, то люди не будут покупать ничего нового. Вот, если, вот как вот было в СССР. Люди себе примерно понимали, что там в 20 лет у них будет одно, в 30 другое, там, в 35 третье, в 40 четвертое. И в целом как бы у них там к 45 годам будет квартира, машина, там двое детей, трое, еще что-то. Ну, то есть вот совершенно... В общем, было четко понятно, что и как. В этой ситуации вкладываться в инновации – это идиотизм. А научно-технический прогресс без инноваций не работает. В СССР этим занималось государство. А на Западе как это все развивать? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот проект с Китаем, такого мощного вооружения Китая техникой, не является ли это продуманной операцией против экономики России и вообще мира? Потому что люди привыкают к потреблению на самом деле дешевого и некачественного продукта, который выполняют транснациональные корпорации, привыкают менять товары из-за того, что они дешевые, и попадают в сети консюмеризма, так называемого потребительства неудержимого, а тем самым они еще подорвали так экономику России, что производить здесь свои качественные, какие у нас были на века продукты, стало просто невыгодно, имея такую конкуренцию хлама из Китая. Вот не было ли это продуманным, во-первых?
Нет, во-первых, это уж точно не было продуманной операции против России, это уж точно. А во-вторых, это была попытка снизить стоимость товаров массового употребления для того, чтобы высвободить средства как раз для финансирования инновационного процесса 80-е и 90-е годы, когда еще как бы была, ну, 80-е была еще опасность со стороны СССР. Собственно, договоренности между США и Китаем — это договоренности 70-х годов, это 72-73 годы. Вот тогда США настолько опасались СССР, что были вынуждены развивать Китай для того, чтобы с ним справиться. И в этом смысле, конечно же, вот это не заговор. Там имеются другие проблемы, но в общем и целом, на самом деле, сегодня тот же Китай пребывает в тяжелом состоянии, потому что он не может продать свою продукцию в США. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил, добрый день, доброе утро. Я вот хотел спросить у вас, в чем же лучше сидеть, в каких активах? Вот если есть, например, несколько домов, там, земельные участки, квартиры.
Да, значит, давайте я вам скажу сразу, что я на эти вопросы отвечать не буду. По банальной причине, потому что это очень сильно зависит от того, кто спрашивает, какие у него цели, сколько у него денег, в каком регионе он живет, и т.д. и т.п. Поскольку все это обговорить устно, тем более по радио, практически невозможно, дело кончится тем, что кто-нибудь начнет следовать советам, все потеряет и потом будет плакать. Поэтому я такие советы даю только в индивидуальном порядке. Ну, обращайтесь в НИАКУ, можно будет на это ответить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Алло, добрый день, Михаил и Марина. Да. Я хочу спросить вот насчет Apple. Недавно вот было по РБК сообщение, что они уже собираются у нас тут, понимаете, открывать свои магазины и вплоть до того, что, собственно, и мобильные прибрать к рукам. Не есть ли это вот тоже, понимаете, как бы расширение их спроса, ну, внутреннего на нас, так сказать, на другие страны, а тем самым они как-то поднимают свою экономику, понимаете? Есть ли это такое? И как вы думаете? Спасибо.
Ну, на самом деле, собственно, почему? Обращаю внимание, американцы очень долго не пускали нас в ВТО, когда у нас было, что продавать на экспорт. А теперь неожиданно упустили. В общем, не скрывают, почему. Цель банальная – открыть наши рынки для своих товаров. Потому что в условиях кризиса, когда падает спрос, нужно искать новые рынки. Ну, понятно, что новых рынков мало, но тем не менее. Вот это цель. Да, и это, безусловно, вредительство. Тут даже вопросов нет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Скажите, пожалуйста, Михаил, что вы думаете по поводу назначения нового архитектора?
Чего? Не слышно.
По поводу назначения нового архитектора.
Ой, это я ничего вам сказать не могу, это не моя тема. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович, Алексей Киев. Вопрос такой. Скажите, вашу стройную теорию пытались как-либо люди донести до самых верхов, до Путина, я не знаю? Потому что вроде бы Глазьев там есть, как бы понятно все, ну, стройно вы излагаете, ситуация в стране все хуже и хуже. Неужели руководство не задумывается о первопричинах, почему так происходит? Не ищет, скажем, альтернативные варианты, да, альтернативных экономистов.
Ну, вы знаете, это во многом ситуация похожая там, на ситуацию на Украине и в других странах тоже. Сейчас вот будет перерыв на новости, я потом отвечу более подробно. Но в общем и целом это общая ситуация.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Значит, продолжаем. А нужно понимать, что любая власть – это очень большая группа лиц, очень тесно связанных разного рода связями, как внутренних, так и внешних. А власть, которая сегодня в России и, кстати, на Украине тоже, связана двумя вещами. Первое – многолетней пропаганды либеральных ценностей, и в этом смысле любому из руководителей очень трудно от этого отказаться, потому что тут же возникает естественный психологический вопрос, а что это ты говорил раньше, предыдущие годы, и что это вдруг ты решил изменить политику? И, во-вторых, отсутствием нелиберального окружения у себя. Скажем, даже у Ельцина еще были в окружении нелиберальные экономисты, но за последние 12 лет таковых во власти практически не осталось. И, наконец, внешний фактор, который тоже очень сильный, в том числе связанный с тем, что подавляющая часть олигархов держит деньги на западных счетах, а Запад довольно жестко транслирует либеральную идеологию. По этой причине, может быть, они что-то слышали про нашу теорию, может быть, не слышали, но сделать ее руководством к действию они не могут, это не так-то просто. То есть до тех пор, пока гром не грянет, очень сильный. И такая же ситуация, обращаю внимание, и в Европе, и в США, там ухудшается ситуация, власти ничего не делают, потому что в рамках действующих механизмов они сделать ничего не могут, а сменить механизмы у них на этого не хватает ни решительности, ни в общем ресурсов. Здравствуйте, слушаю вас.
Все здравствуйте, все живите. Лидия Ивановна, Москва. Как всегда, наивный вопрос. У вас прозвучало, что 20 лет на Западе никакой модели развития экономики, кроме той модели, которая ведет к пузырям. Ну, к примеру, как МММ у нас. Вопрос, почему за частные финансовые пирамиды, как, к примеру, МММ, уголовно ответили, а за государственные пирамиды в Российской Федерации никто не ответил, и, по-моему, они продолжают до сих пор строиться?
Да бога ради, у нас и за дефолт 98-го года никто не ответил, и за приватизацию абсолютно незаконную никто не ответил. Вы поймите, что когда у вас элита одновременно является организатором и выгода приобретателям этих схем, что же она, сама себя, что ли, обижать будет? Если она удержится у власти, то эту тему она закроет. И дальше будет придумана история о том, что, что на самом деле речь шла о высших ценностях, что да, конечно, были небольшие нарушения, но это все окупается за высшими ценностями. А если произойдет смена власти, то задним числом, соответственно, все это будет вскрыто, некоторых участников привлекут к суду, некоторые разбегутся, но все это будет названо преступной приватизацией. Ну, жизнь так устроена, потому что никуда не денешься. А вы говорите про пирамиды. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Меня Андрей зовут. У вас была очень интересная беседа с Сергеем Гавриленковым. Можно это продолжить? И у меня такой вопрос. В этой беседе была такая фраза ваша полемическая. Неужели надо пройти через разрушение государства? Что вы имели в виду?
Я имел в виду, что в нашем современном государстве элита абсолютно не заинтересована в том, чтобы менять ту модель, в рамках которой государство исчезнет. Поэтому либо надо рассчитывать на то, что в элите кто-то найдется, кто своими руками разрушит ту базу, на которую он возрос, для того, чтобы сохранить страну, либо же нужно ждать, когда страна рухнет и погребет под своими обломками эту элиту, и потом, соответственно, новая элита будет все устанавливать. Я ситуацию вижу так. Вот. А что касается Сережи Гавриленкова, он здесь бывает тоже, как и я, и теоретически можно ему задавать те же вопросы, что и как бы, что вы задаете мне. Я думаю, он с большим удовольствием ответит. А вот устроить нам с ним дискуссию, но это вопрос сложный, потому что это еще и формат нужен соответствующий, хотя время, которое длилась передача на РБК 20 минут, она, в общем, даже меньше, чем та, которая здесь, но формат немножко другой. Вот, поэтому тут нужно думать. Но теоретически, а почему нет, может попробовать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Евгений, Москва. Вот выход Греции из Евросоюза — это многовероятная штука, да? Существует мнение, что при распаде Евросоюза, уходе стран там, Греции, Италии, Испании, евро резко пойдет вверх по отношению к доллару. Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы знаете, на самом деле я бы вообще не стал связывать развитие там, доллара и евро с теми событиями, которые происходят, потому что это спекулятивные механизмы, которые могут вести себя совершенно неестественным образом. Поэтому вот я бы не стал делать такие сильные предсказания. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вот уровень, экономический уровень жизни, вот вы говорили в отдельных кластерах, в России будет понижаться или останется таким же, как сейчас?
Нет, уровень жизни, безусловно, будет понижаться. Его невозможно держать высоким. Это проблема большая. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Хотел спросить, если правительство, допустим, купит немецкий завод, это будет считаться сектором российской экономики?
Знаете, это зависит от того, как этот завод будет работать. Если этот завод будет работать в рамках германской системы разделения труда, то вряд ли его можно считать российским. Вот. А если он начнет работать на, как бы, в рамках российской экономики, на эту тему можно разговаривать. Но вообще говоря, обычно все-таки эти вопросы решаются в рамках границ. Потому что в противном случае возникает настолько много вопросов, что, в общем, не очень понятно, как с этим быть дальше. Так что, скорее всего, нужно говорить о внутрироссийской ситуации. Хотя, конечно, иногда бывают ситуации, когда предприятие даже за рубежом может считаться российским. Но на этом, собственно, наше время подходит к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.